Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз замечательная женщина, общественный деятель Галина Ананьина. Она кандидат исторических наук, председатель правления Женского православно-патриотического общества, сопредседатель Союза православных женщин и глава правления фонда по установке памятника патриарху Гермогену. Но также она и писатель, и мы сегодня представляем, у нас радиопрезентация двух ее новых книг. Добрый день, Галина Васильевна.
Добрый день.
Я думаю, что прежде чем поговорить о книге, посвященной обретению иконы Матерь Божия Державная, «Под державным покровом» она называется, очень красивая книга, хорошо изданная, и повествует и про обретение, и про историю народного почитания этой знаменитой иконы. Я думаю, уместно поставить небольшой фрагмент из тропаря иконе Божией Матери Державной. Давайте послушаем. Галина Васильевна, что вас подвигло заниматься этим проектом? У вас очень много уже было всего сделано, но все-таки собрать материал, подготовить книгу, найти средства, ну, это большая продюсерская работа и творческая, и организационная. Какой-то первый толчок был?
Был, конечно. Знаменательно, что мы с вами встречаемся накануне и 2 марта, это День памяти патриарха Гермогена, и по старому стилю обретение иконы Державной Божией Матери. Я хочу сказать, вот вы перечислили общественный деятель, книги и деяния, патриарх Гермоген, но все это начиналось, наверное, может быть, даже и воцерковление, начиналось именно с иконы Державной Божией Матери. Сейчас книга – это, наверное, такой уже итог. А над историей иконы где-то понадобилось в течение 15 лет. Первый был написан небольшой житие и акафист, изданный еще с благословением патриарха Алексия II. Потом к 90-летию, к 25-летию 2-го обретения. И когда я стала заниматься историей иконы Державной, тогда еще ни фонда не было по постановке памятника патриарху Гермогену, даже такой инициативы не было. Но вот 2 марта обретение по старому стилю, и потом, когда я стала заниматься уже постановкой памятника патриарху Гермогену, его смерть 2 марта 1611 года, вот эти 2 марта, они как-то у
совпали,
меня...
Совпали, да.
Они совпали, и для меня, хотя мы отмечаем по новому стилю явление, это 15 марта, но для меня все-таки 2 марта и обретение иконы Державной Божией Матери и в день отречения или мнимого отречения императора Николая II, вот 2 марта для меня оно как-то...
Символично. Да, и погода на Руси, и главное... еще зима вроде не прошла, весна еще не наступила, такой вот, такой промежуток период.
Я могу сказать, что когда готовился материал и книга вышла по истории уже постановки памятника патриарху Гермогену, и когда я очень много покупала, ну, с аукционов, то, что как бы было издано по патриарху Гермогену, и в свое время, там в 13 году, когда было прославление его столетия, появилось очень много образков. И вдруг мне попался образок, патриарх Гермоген и икона Державной Божией Матери. Это могло только произойти в 17-м, либо в 1918 году. И вот это было таким еще подкреплением, что для меня и икона Державная, и патриарх Гермоген – это что-то такое единое.
Ну, давайте мы вспомним, как была обретена икона. Многие знаменитые иконы, они не случайно, а по промыслу были обретены, скажем, Казанская икона, но все знают, как это происходило. То же самое произошло, когда практически в результате заговора рухнула русская монархия, в результате заговора темных сил враждебных России. Крестьянка Бронницкого уезда Евдокия Адрианова во сне увидела Богородицу, которая велела пойти в Коломенское и найти там черную, то есть старую икону, и сделать ее, восстановить. Ну, она вначале не реагировала, но сны повторялись, и потом она все-таки пришла в то место, которое ей было указано, явилась к настоятелю Вознесенского храма в Коломенском. Он сказал, что никакой такой иконы у нас вообще нет и не было, и быть не может. Но, тем не менее, она настояла, спустились в подвал церкви, долго-долго искали и нашли там, наконец, после долгих поисков, почерневшую от времени икону. На доске было изображение Христа на коленях у Богородицы, а в руках Богородицы царские регалии, скипетр и держава. И этот день считается днем, когда Матерь Божия заместила на престоле государя-императора и является покровительницей России с этого момента. И, в общем-то, икона эта, она очень любима русскими монархистами с той поры. Я знаю, что даже изображения иконы, были открытки, которые выпускались за границей. В 30-е годы могло все это привести к тому, что человека сажали или подвергали каким-то репрессиям. Даже были случаи, когда монархистов расстреливали. В 30-е годы очень новая власть боялась возрождения монархии, не без оснований. Вы не знаете, что было вот с этой крестьянкой в дальнейшем?
Ну, я бы хотела все-таки добавить из вашего рассказа некоторые акценты, они очень важны. Начнем с того, что икона была обнаружена в подклете храма Вознесения, ну, то есть фактически в подвале. В сыром в подвале, неотапливаемом в подвале. Искалась она не так легко, когда отмывали практически каждую икону, и только вот на одной просиял тот лик, ее и увидела Андрианова. Я думаю, здесь самое главное нужно сказать. Да, вы уже сказали, что иконы, чудотворные иконы, они обретались либо через отроков детей, либо через простых людей, как вот мы здесь видим.
Но и
здесь
в тонком сне очень часто являлось.
Ну, здесь, наверное, самое главное. Откуда эта икона и почему она в подвале? Почему как бы вот эта икона, ее не было в иконостасе и так далее? Да, вот это вопрос, наверное, самый интересный. Так вот, происхождение иконы державной из Вознесенского женского монастыря Кремля. И вот это, я думаю, самое главное. Она происходит из церкви Святой Екатерины Вознесенского монастыря, а была отправлена в Коломенское среди очень многих икон, которые были отвезены в период нашествия Наполеона для сохранения. И вот как их туда отвезли, так, в общем, назад, скажем, и не вернули, и они какое-то вот время пребывали.
Да, потом клир сменился, все сменились,
ну,
уже и забыли.
Скажем, да, так получилось. А так как это сырое, то, к сожалению, утраты были очень большие, а самое главное, что она была подмочена, и пришлось реставрацию ее осуществлять. Я хочу сказать, что, наверное, здесь все-таки главное не просто вот то, что, так сказать, они нашли, а то, что это совпало с днем отречения императора Николая II, что это было донесение сразу отец Николай, тогда еще не патриарха, а митрополита Тихона, что такая икона была найдена. Самое интересное, есть документы, когда я работала над книгой, документы уже чуть позже, в период двоевластия, когда власть рабоче-крестьянская тоже зафиксировала, что такая икона была найдена, и архивные документы есть.
Но Тихон понял значение,
да,
смысл.
Больше, чем понял. Как только он стал патриархом, именно его указание было реставрировать икону. Именно благодаря патриарху Тихону и его личное участие был написан первый акафист. И его личное донесение синода о том, что такая икона была найдена. Название у него было сразу не державное, надо сказать, она называлась Коломенской иконой какое-то время. Но те события, которые стали сразу происходить, 17-18 арест семьи арест Елизаветы Федоровны. Икона получает название «Державная». Я хочу сказать, что почитание ее не было только монархическим, не совсем с вами соглашусь. Почитание сразу, почему и книга называется «Народное почитание», сразу было написано несколько копий с нее. Одна из первых копий находится в Николо-Переревенском монастыре, которая была передана в 90-х годах, намоленная, чудотворная икона, икона, которая мироточит до сих пор. И икону стали вывозить сразу в храмы. Одна из первых принимала Елизавета Федоровна, это Марфа Мариинская обитель. Есть документ найденный, очень интересный, что патриарх Тихон, первая служба в Елоховском соборе, первая его служба была, когда он стал патриархом, и туда привозили икону державную. Привозили не просто так, привозили с крестными ходами, с большим количеством людей. И вот это почитание, оно пошло сразу. Когда я первое издание делала, как бы были очень непохожи, тоненькие такие, мне казалось, и мне все время говорили, и это было в литературе, и в интернете, что мало икон было, не успели, уже 18-й год. На самом деле все оказалось не так, что очень много было издано тысячными тиражами икон, которые как раз задавались на крестных ходах. Иконы были разного уровня. У отца Иоанна Ермакова, например, до сих пор остался икона, которая хранилась в семье и сохранилась все годы.
Это литография?
Нет, не литография. Литографии тысячными тиражами, но были вот то, что я рассказывала, и в серебряном окладе, и разного-разного. Ну, могу сказать, что до сих пор в ряде храмов сохранились вот те первые иконы. И в тысяч...
То есть списки?
В списки, да, но списки, как правило, они выносились на крестные ходы, намольные, и вот второй, 1926 год, когда была икона написана, и в храме Ильи Обыденного она до сих пор есть. Вы правильно сказали, за иконы пострадали те иконописцы, которые реставрировали, те, кто писали, священники, очень многие, которые с ним были связаны. И та волна эмиграции первая, и эмиграция того же, как мы говорим, царского поэта Бехтеева, первый домовой храм в Ницце, который он сделал, он был посвящен иконе Державной Божьей Матери. Одна икона копии была увезена. Там в Париже были сделаны в Франции еще иконы на его деньги. И он оставался, Бехтеев, в этом храме к титрам до последнего дня. То есть наша, ну скажем, эмиграция, наша интеллигенция, для нее сохранение памяти о России было сохранение памяти о иконе Державной Божьей Матери.
Известно ли что-либо о судьбе вот этой крестьянки?
Практически неизвестно. Единственное...
Подвергалась ли она, может быть, гонениям?
Нет, этого ничего не известно. Единственный факт, есть еще один момент, что, ну, наверное, это свойственно любому человеку, тем более, когда, видимо, сознание ее было, что она сопряжена и исполнила волю и императора, и Богородицы, когда эта икона была найдена. У нее такая была эйфория, она стала ходить по церквям, начала уже собирать деньги на венец для этой иконы, для того, чтобы ее украсили. И у нее был еще один сон. Сон, когда во сне пришла Богородица и сказала ей буквально такие слова, что не надо собирать на венец этой иконы, скоро будут рушиться храмы, скоро не понадобятся венцы, будут уничтожаться иконы. Вот такой сон еще один был, но он не столь известный.
И... Венцы для мучеников.
Да,
нужны.
Да, это вот как бы просто было открытым текстом Богородицы, но я думаю, что в те годы, наверное, понять это было еще тяжело.
Как в дальнейшем сложилась в советские времена,
значит,
судьба подлинника?
Ну, скажем так, что повезло, наверное, в том, что эта икона была в Коломенском, что после периода, когда уже, скажем, советская власть взяла права в свои руки и создавался музейный фонд, это уже там 20-е годы, культурный музейный фонд, и Коломенское становится музеем и становится филиалом Государственного исторического музея. И благодаря тому, что этот музей возглавил известнейший Барановский реставратор, человек, который, ну, думаю, что вошел не только в нашу жизнь,
спаситель
в православную,
русской культуры,
да, спаситель,
которая уничтожалась
и,
очень активно.
Сложно сказать, понимал он это или не понимал тогда значение этой иконы, но она в 1926 году была отправлена в Государственный исторический музей. И с этого года до 1988 год она находилась на хранении в запасниках Государственного исторического музея.
Ну, я хотел бы сказать, мы в свое время, вот спокойно, к сожалению, покинул нас замечательный был человек, поэт, историк, пропагандист духа русского, что называется, Николай Николаевич Лесовой. И как раз речь зашла о музеях, о их роли в советские времена. Ну, шел как раз вот конфликт, реституция церковного имущества все обсуждали. Он сказал, что во многих случаях, конечно, музеи сыграли очень положительную роль. Ну, не секрет же, что даже мощи святого Серафима Саровского могли бы пропасть, погибнуть. Они были обнаружены в запасниках музея истории религии и атеизма. Вот. Ну, как не относись, но все равно мощи были спасены.
Ну, я думаю, что...
И то же самое происходило с очень многими замечательными артефактами.
Я с вами согласна, потому что...
Ну, в частности, с иконой.
Державной. Да,
то есть промысел какой-то
там
был.
Промысел был, иначе просто ничего не было бы сохранено. И завершая как бы период там дореволюционный, да, хотелось бы еще сказать, что она еще одну роль сыграла в 1922 году, когда был последний Приморский Илиземский собор, назовем, последняя попытка, ну, спасения России, той царской России, которая была во Владивостоке, то этот собор проходил под знаком иконы Державной Божьей Матери, и последний парад Белой Армии, он тоже был благословлен иконой Державной Божьей Матери. Вообще икона считается предтечей восстановления патриаршества в России. Она сыграла свою роль и считается вот такой предтечей восстановления патриаршества. Но хочу сказать, что особое почитание вот у Елизаветы Фёдоровны было сложно определить, но по многим как бы косвенным и даже архивным документам и записям, что после расстрела царской семьи некий образок, который там Коломенская икона называется, да, Коломенская икона, был найден. Но достоверно, конечно, определить это, собственно говоря, невозможно. И акафист, и молитва, которая в этой книге, кстати, вот впервые дано полностью в приложении, акафист того времени, который составлен патриархом Тихоном, и молитва, это все не исправлено еще, да, это 17-18 год, как раз в Кратово у отца Николая Булгакова, он тоже где-то на антикварном рынке выкупил это, бережно хранит, и вот впервые разрешил
где
предоставить
как раз храм,
здесь,
посвященный, да, этой иконе,
да, и иконе державной, и хочу сказать, что он как раз был консультантом этого издания. И, наверное, многим будет интересно, это наше время, ее столетие. Еще раз вернусь, это был 1988 год. Это было накануне как раз большого празднества, тысячелетия крещения Руси. И здесь огромнейшая роль владыки, митрополита Петерима. Мы знаем, что в период уже становления, скажем, Новой России, он был членом Российского советского фонда культуры, вел большой и дружил с очень многими директорами музея, музейными сотрудниками. И кто-то из вот сотрудников сказал, что у исторического музея есть такая икона. И он попросил всего-навсего эту икону, так как празднование такая большая дата, дать на выставку в издательский отдел Московской патриархии временно. На временную выставку. Эта выставка длилась 2 года. Время изменилось. Очень много свидетелей есть того, как эта икона пребывала там. И в этой книге есть как раз воспоминания митрополита Тихона Шевкунова о том, как он видел и наблюдал эту икону. К этой иконе прикладывался покойный патриарх Пимен, тогда приезжая в издательский отдел. И как раз, собственно говоря, уже практически выходил закон о реституции, и по просьбе патриарха Алексия II он обратился тогда к директору покойному Левыкину с просьбой передать эту икону туда, в храм, в Коломенское, но в храм Казанской иконы Божьей Матери, потому что тогда храм Вознесения еще был закрыт.
Ну, вернуть, собственно говоря, тем, кому она принадлежала.
Тем, кому она принадлежала, и это событие произошло, было передано. Это как раз накануне Дня Святого Владимира, это был 1990 год, и оставалось не так много времени, как изменение произошло нашего строя конституционного, и фактически она получила еще одно название, это икона Второго Крещения Руси.
Я бы хотел задать вопрос. Существуют на Руси иконы чудотворные, иконы мироточивые, иконы, связанные с разрешением самых разных жизненных ситуаций. Это одно из чудес Господних. Мы не можем своим слабым человеческим умом понять, как вот человек приходит, допустим, к мощам там, Святой Матроны, огромная очередь стоит, несколько часов иногда люди стоят, и проходит несколько дней, и ситуация разрешается, совершенно неразрешимая, выздоравливают люди, приговоренные уже врачами к смерти фактически. Такие случаи известны, когда люди приезжают иногда из очень дальних мест к образу, к чудотворной иконе, молятся, и также происходят необъяснимые простым, так сказать, человеческим умом, простой логикой, рацио, разрешение неразрешимых ситуаций. Ну, некоторые люди собирают свидетельства. Есть ли такие материалы по державной?
Я думаю, что здесь все-таки несколько другое. Это опять будет мой взгляд, да, я с ней прожила, вот делая эту книгу столетия.
Книга-то как раз одно из чудес, да?
Да, день за днем вместе с ней. И я хочу все-таки, как бы вывод у меня несколько другой. Сейчас я скажу вот чуть-чуть те события, которые были потом, когда второе обретение этой иконы произошло. Все-таки это икона другого смысла. Это икона державная, это икона государственная. И мы видим, как с помощью этой иконы в стране происходят события. Я не просто так сказала, 88-й, 90-й, новая Россия. Почему икона второго крещения Руси? Это нам сегодня, когда мы с вами ездим, мы вот здесь находимся в совершенно великолепном восстановленном храме, но вот здесь есть разворот, который посвящен как раз...
Ну, не в храме, а рядом.
С храмом, да. Ну, для
а
меня
то
уже...
слушали, подумали, да, что нет, мы прям в алтаре стоит уже там, аппаратура, да, кажется, и мы что, там пишем.
Да, беседы. Уже кажется, что рядом. А вот тогда, это 90-й год, это, собственно говоря, все, что оставалось от храма тогда. И настоятелем Дмитрий Смирнов уже был. Я нашла фотографии. Здесь есть он такой молодой, он даже себя не узнал. Говорит, где вы взяли эту фотографию? Но даже дело не в этом. Он один из первых, в 91-м году он на всеночной, у него есть проповедь, посвященная иконе державной. Вот эта проповедь, она полностью опубликована в этой книге. И вот ее можно было публиковать каждый год и даже на столетие. То есть настолько он тогда уже прочувствовал время прошлое и время настоящее, посвященное этой иконе. Вот настолько сильные слова претерии Дмитрия Смирнова, что я их полностью как раз в этом издании дала. Так вот, о том, что кажется, что и Оптина, и все монастыри были, и все это как бы никаких 90-х, и 80-х, и 50-х ничего не было. Да, и не были там заводы, и не было разрушено. Так вот, когда восстанавливался храм Христа Спасителя, а вы знаете, что ситуация была сложная, не все были за восстановление, еще был бассейн.
Да, когда ломались была, копья.
Да, да, и очень сильная, когда была создана инициативная группа, и уже с иконы державной, с маленькой, обходили этот бассейн. И когда привезли первый такой камень закладной в будущий храм Христа Спасителя, потом построили часовню, которая до сих пор жива, державной Божьей Матери, не все об этом знают, что это маленькая часовенка, это часовня державной Божьей Матери, акафисты читались каждый день. Благословенные чтения акафистов были старцами Кириллом Павловым покойным, Наумом покойным, или были благословенны, люди читали, и тогда я вам могу сказать, что отношение было разное. Ходят какие-то ненормальные, что-то тут читают, ходят с иконами. А это отмаливалось место, отмаливался храм Христа Спасителя, и он отмаливался этой иконой. Первый храм, который был построен в Гдове, Державной Божьей Матери, это был с благословением старца Николая Гурьянова, когда он благословил отца Михаила Женочкина на вот этот храм, когда он к нему приехал, говорит, батюшка, я хочу вот восстановить собор Дмитрия Солунского, который был до революции. Он говорит, восстанавливай, только назови его Державным собором. Он говорит, ну как же, мне, говорит, ни иконы нет, ни денег нет. И он ушел в свой домик небольшой, многие, наверное, ездили, знают об этом, какое количество у батюшки икон, и он вынес икону державную. Державную икону, естественно, периода 17-го, там, 18-го года, и подарил ему и вынес денег. И вот эта икона Николая Гурьянова до сих пор есть в Гдовском соборе. А когда я приезжала и навещала уже его на кладбище и в домик заходила, я говорю, ну как же, вот есть все иконы, а державной нет. Оказывается, он ее подарил. Точно так же было и с патриареем Николаем Булгаком, когда он тоже приехал и сказал, что хочет храм, но денег нет. Он, батюшка вынес ему 1000 рублей, сегодня этот храм стоит, красавец, храм в Кратово.
То да, есть... если что-то очень захочешь и будешь уповать на помощь Божию и людскую, все
да,
как-то соделывается.
Ну, теперь еще как бы подтверждая слова о роли этой иконы, когда было второе обретение этой иконы, 90-летие, да, это был 2007 год, и я думаю, что здесь мы вспомним о том, что был крестный ход под звездой Богородицы, да, всероссийский крестный ход. Наверное, таких крестных ходов в современное время я не могу припомнить, когда 8 и даже 9 лучей, когда шла вся Россия, когда еще из-за рубежа, притом шли мощью священники, простые люди, губернаторы, вот в одном таком потоке, то шли с 8 иконами, которые тогда и благословил крестный ход патриарх Алексий II, и осветил эти иконы в Коломенском. И в этом же году произошло, именно в год 90-летия обретения этого крестного хода, произошло объединение двух ветвей Русской Православной Церкви.
Икона побывала за границей, да, в приходах Европы, Америки, Австралии.
И не просто побывала. Если бы просто побывала, это было бы, наверное, не так значимо. А самое главное, когда решали повезти какую икону, не только было предложение державное, но именно повезли икону державную. Тоже в этой книге есть все приходы, которые принимали икону за рубежом. Они ездили в сопровождении сретенского хора. И хочу сказать, что вот здесь, еще раз напомню, что я проживала столетие с ней, и даже, ну, как бы зная многое, я не выдержала, у меня были просто слезы, когда читала материал, и даже сейчас говорю так с трепетом, с таким, когда она побывала в Америке и когда побывала в Европе, то в наряде приходов говорили: к нам вернулась Россия, к нам приехала Родина. Вот это олицетворение России и Родины с иконой державной говорит о том, что у нее особая роль как чудотворной иконы для России.
Она же и в Фатиме была вместе, да, в Португалии, явление, где Богородицы. В 1917-м произошло явление Девы Марии, и, в общем-то, много чего об этом написано. И я думаю, что все это тоже не случайно.
Да, и хочу вам сказать, вы когда говорили о анонсе нашей программы, вы сказали, что трудно было писать, наверное, трудно писать, трудно было найти деньги. Вот это было очень трудно. И когда фактически она была сверстана, еще не набрана типографски, я была в Екатеринбурге, там представляла большую такую от женского патриотического общества выставку, посвященную святой Екатерине и ордену святой Екатерины, которая открывалась в Заксобрании тогда. И я показала, что вот такая книга готовится. Я как бы на Гальной яме была, но не знала, что там появилась такая новая икона царя-мученика, и где над его образом икона державная. И именно там фонд святой Екатерины сказал, что они помогут и профинансируют это издание, что, собственно говоря, и произошло. И хочу сказать, что чуть-чуть была, может быть, затяжка с изданием, но она вышла вовремя, но благодаря вот этой маленькой затяжке кончается это издание царским крестным ходом 18-го года. Я успела этот крестный ход сюда, фактически сюда вошло...
Федеральный, по сути дела.
Да, и десятилетие объединения церквей, где постановка памятника на стелобате Храма Христа Спасителя, патриарху Алексию и митрополиту Лавру. То есть фактически вот то и последнее ее значимое, так сказать, к столетию удалось в этой книге отразить.
Замечательная работа. Я думаю, что многих, может быть, это подвигнет вспомнить про эту икону, приехать в Коломенское, прийти на службу, помолиться.
Я думаю, что я еще один факт расскажу. Были очень много утрат у нее, и, собственно говоря, даже сегодня это можно рассмотреть в Коломенском уже после современной реставрации, но есть одно «но». Может быть, кроме меня особо никто не обращает на это внимания, но, тем не менее, оно есть. Когда она была явлена, и сейчас она в таком же состоянии, на державе нет креста. То есть держава обезглавлена, на ней нет креста. А в очень многих уже современных изображениях иконописных иконы державные, которые находятся вот в храмах, она уже везде с крестом. И вот это, для меня заметно, может быть, кто-то тоже на это обратит внимание.
Давайте поговорим про другую книгу, которую мы сегодня представляем. Называется она, тоже красиво очень издана, художественное издание «Александровский сад Московского Кремля. 2 века в истории России». И книга посвящена истории Александровского сада за прошедшие 200 лет. Российская империя, Советское государство и период уже новой России. Вы выступили составителем. Все-таки по вашей инициативе во многом был установлен памятник патриарху Гермогену, мученику, и вышла книга ему посвященная. Что подвигло заняться этим также проектом? И что такое Александровский сад для России? Многие там бывают, но все ли знают, что там происходило?
Так получилось, что вот три издания, они идут подряд, и это издание было посвящено и выпущено еще к пятилетию постановки памятника патриарху Гермогену в Александровском саду. И была книга по памятнику патриарха Гермогена. Вы знаете, что когда был поставлен памятник, вслед за этим он был поставлен в 2013-м, вслед за этим был по инициативе Тушженского патриотического общества изменен или восстановлен Романовский обелиск, а потом по нашей же инициативе, здесь как раз и документы есть, поставлен памятник Александру Первому императору. И вот здесь, как бы работая над тремя памятниками, я видела, как изменялся Александровский сад. И я думаю, что, ну, как бы по-другому поступить не могла, чтобы не взяться за такое издание. Было достаточно тяжело, потому что все, что сегодня написано об Александровском саде, очень мало. До сих пор это сад либо названный в честь Александра Невского, либо Александра Второго, либо Александра Третьего, либо Александра Первого. То есть все время вот такая путаница, она идет. И мне кажется, что с постановкой памятника Александра Первого в Александровском саду вот эта точка в истории Александровского сада, в ее историческом вот таком ключе или мемориальности, она была поставлена. И на самом деле было, хочу сказать, что очень тяжело работать, потому что в книге помещено 650 иллюстраций. Это фотографии, это картины, это иллюстрации, это рисунки, это плакаты, это, ну, огромное количество. Ну, вроде как бы сад, да, ну, стен Кремля, ну, такой, назовем какой-то правительственный сад. А оказалось, что вот эта история 200 лет России, она вот всеми событиями она прошла через вот этот сад. Начиналась его история с 1812 года, собственно говоря, с момента, когда встал вопрос о восстановлении Москвы после разрушения и пожара, нанесенного Наполеоном. И по указу Александра II была создана комиссия по устройству, и очень много разрушений, мы знали, были в Кремле, в близлежащей, и таким образом зародилась идея сада Александровского. Он тогда получил название Кремлевский сад, Кремлевские сады, так называемые, да, какое-то время он назывался именно Кремлевскими садами.
И сразу стал любимым москвичами, как да, и любимый да, сегодня. Да. Особенно в праздники, выходные, там очень много людей.
Ну, а потом, да, потом это 1821 год, 1823, и в 23-й это уже название Александровского сада. Я хочу сказать, особый дать пиетет, ну, не просто из-за того, что это Александр I и так далее, что вот очень многое уходило в историю. Точно так же, как выходило историю с памятником Александра I. И у меня особая гордость не только за памятник Гермогену, но и за памятник императору Александру I, потому что женское патриотическое общество создавалось по его указу. И в свое время Синод тоже издавал указ о постановке в первопрестольные памятника императору Александру I за деяния, за победу над Наполеоном. И памятник должен был стоять не где-нибудь, а в Кремле, на территории Кремля. Но, опять же, история так распорядилась, что памятника не было. И то, что этот сад был назван Александровским садом, и рядом манеж тоже по указу императора Александра I, я думаю, что это вот такая дань Москвы за его деяния императора. Хочу сказать, что в чем сегодня эта мемориальность, она просто видна. Может быть, она не совсем расположена, да, когда мы входим с этой стороны, мы идем в могилу неизвестного солдата, и здесь очень много материала, это 41-45 год, это...
Огромные потери да, нашей страны, огромные, миллионы погибших.
Люди идут и будут идти, ежегодное возложение 9 мая, 23 февраля. Дальше мы проходим с вами грот, Грот, который напоминает как раз о 1812 годе, и то, что часть и даже подписанных там камней и кирпичей – это из разрушенных зданий того времени. То есть это как бы, ну, наверное, самый такой мемориал сохраненный. Дальше мы идем на Романовский обелиск, уже это и период 1612 года, победа над Смутой, памятник патриарху Гермогену. Еще одна не просто победа, это, собственно говоря, сохранение России, потому что совершенно могло произойти и с Россией, и с Русской Православной Церковью. И 1613 год – это Романовский обелиск, это начало новой династии Романовых, и потом, естественно, памятник Александру Первому. Ну и даже на открытии памятника, когда говорил Владимир Владимирович, да, что вот эта история через запятую. Я думаю, что у меня особая такая гордость, чисто как вот... ну, гражданина России, такая непафосная, что в постановке этих памятников они все были святейшим благословлены, открыты и освящены, и роль сыграло и государство, и лично президент.
У меня такой вопрос. Ну, мы все помним, многие, наверное, были на этой выставке в Манеже, где вот по инициативе владыки Тихона Шевкунова многое там происходило.
Ну, я бы не сказала по инициативе, при содействии. Все-таки при содействии, инициатива да. была фонда, и да, инициатива... объявляли конкурс «Мы вместе».
Да. Да, но это очень важный момент, и вот эти памятники, потому что у нас история расколота. Взгляд на нее разный. И здесь происходит попытка соединить вот эти расколотые осколки, вернуть в единое целое. Разбитый кувшин склеить и сделать его опять, так сказать, жизнеспособным, восстановить. Это, конечно, замечательно, что и верховная власть приняла необходимость этого.
Я хотела бы сказать, что вот здесь вот вы уже этот момент подчеркнули. 59 работ было со всей России, даже несколько работ из-за рубежа. То есть за последнее время таких прецедентов не было. Чтобы такое количество скульпторов приняло участие, такого не было. Шло электронное голосование, и то, что был выбран проект Салавата Александровича Щербакова, это было таким народным голосованием. И хочу сказать, что, может быть, вот кто-то, когда видит памятник патриарху Гермогену, он его, может быть, не совсем олицетворяет с памятником Минина и Пожарского, но там есть первое, что хочу сказать, что когда была инициатива постановки памятника Минину и Пожарскому, то она звучала в 1803 году Минину Пожарскому и патриарху Гермогену, но так не произошло. Сегодня эти памятники объединены одним постаментом. Один постамент и второй абсолютно похожи друг на друга и даже соизмеримы размерами. Но хочу сказать о книге, это не только, далеко не только памятники, что здесь история России, что здесь те выставки, которые прошли в Александровском саду. Это огромная выставка, политехническая, известнейшая выставка 1867 года, политехнический музей, даже часть исторического музея, их, скажем, каких-то экспонатов ведут начало с политехнической выставкой. Полностью весь Александровский сад был отдан под вот эту политехническую выставку. Настолько она была интересной, и здесь была такая находка, но я как человек православный, мне очень хотелось хоть что-то в Александровском саду дать от православия до вот такого, до революционного периода, ничего не находилось. И вдруг на этой политехнической выставке, оказывается, была церковь, которая в середине Александровского сада стояла, церковь деревянная, которая была смонтирована без единого гвоздя, и тем самым демонстрировалось, как это можно было сделать. И самое главное, что оказалось, что эта церковь жива, она находится в селе Ежово подле кино Дулёва. До сих пор эта церковь жива. И самое главное, почему я сказала 650 иллюстраций, здесь люди, которые гуляли по парку. Здесь дети дореволюционные, дети военные, дети послевоенные 50-х годов, которые катаются на горках, которые кормят голубей. То есть образы людей, особенно здесь материал, как, скажем, маскировали Александровский сад в период 41-45 года, когда бомбежка, как он выглядел. Здесь мамочки с интересными колясками, умиляющими с детьми 50-х годов после. Здесь машины поливальные и розы, которые сажают в Александровском саду. То есть он все время жил вместе с народом, жил и любим. Сегодня Очень много людей, еще больше, приходят в Александрский сад, особенно идут в тот уже далекий, где стоит памятник Александру Первому, чего до постановки этого памятника не было. Я свидетель очень многого, когда особенно у патриарха Гермогена экскурсоводы начинают говорить, что памятник-то вот, он как бы нашего времени. Очень многие, даже зарубежные гости, не верят, что этот памятник стоит только 5 лет. Впечатление, что он там и стоял. Я думаю, что это самое главное.
Замечательно, что такие книги появляются. Замечательно, что есть люди, которые хотят все-таки соединить расколотое время. У меня вопрос такой будет по поводу вот неких памятников уже советской эпохи. Я имею в виду, конечно, памятник неизвестному солдату и вечный огонь. Для верующих православных людей все это не очень приемлемо, потому что все это идет из советской еще поры. Ну, первые годы после войны вообще у нас была установка свыше не вспоминать войну. И для многих литераторов, людей, которые писали про войну, там стихи и прозу, это был тяжелейший период, потому что они не могли публиковать свои произведения, потому что вождь народов рекомендовал войну забыть. Вам не кажется, что надо что-то делать для того... Ну, что такое могила неизвестного солдата? Для меня было бы лучше, чтобы там была могила известного солдата, фамилия, имя, отчество человека, чтобы была там на табличке там прописана. И то же самое «Вечный огонь». Что такое вечный огонь? Гиенский огонь, да?
Да, меня все-таки мнение несколько другого. Да, я родилась в Волгограде.
Я понимаю, что все мои советские поры, советской эпохи, но
я как бы о другом хочу сказать. Очень сложно сегодня, как бы вот этот, я знаю, что уже такой вопрос поднимался, но сегодня вечный огонь 9 мая и даже бессмертный полк тому доказательство, что это стало символом. Да, символом советского периода, но символом победы, и сегодня это в большей степени как символ памяти. Да, наверное, было приятнее, что он был известный, но до сих пор какое количество семей, которые не знают, где похоронены их родственники, отцы, деды и так далее. И этого очень и очень много. И даже то, что до сих пор не захоронены, и как бы я просто преклоняюсь тем, кто до сих пор ведет эту работу и захоранивает найденных еще не погребенных солдат, и не у всех находятся вот эти имена, я думаю, что вот здесь на самом деле очень сложный вопрос. И если бы мы сегодня говорили там о памятниках Ленину и так далее, был бы однозначный ответ. Сегодня у меня его нет однозначного, потому что как бы
мое
детство в том же Волгограде, когда был построен вечный огонь, я с папой, который воевал, и мама, отстаивая Сталинград до последнего. И я вот этот трепет, который я вот уже с детства это понимаю, он у меня остается. Та минута молчания у вечного огня, который ежегодно 9 мая, который не просто пробивает, это что-то на генном уровне. Вот у меня на генном уровне это есть, и я думаю, что все-таки вот это, может быть, из тех лучших символов Советского Союза, которые должны оставаться.
Ну, наша задача все равно возвращать в наш, так сказать, менталитет, наше сознание, имена забытые, зачастую клеветанные, оболганные, и чтобы как можно больше было и исторических персонажей, которых мы не вспоминали, даже каких-то чиновников и героев, тем более, и военных, и царей наших, которых тоже вот был период, мы их тоже вычеркивали из контекста исторического.
Или подавали только с одной стороны.
Да, или подавали только с одной стороны, но вот наш сегодняшний гость, она вот очень много делает для того, чтобы мы все-таки двигались по верному направлению. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Галина Васильевна Ананина. Надеюсь, что встреча наша еще будет. Еще будут и другие передачи с ее участием. Закончить наш разговор мне хотелось бы известной песней автора-исполнителя Олега Митяева «В Александровском саду». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Нам не говорил, мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил этот в ночь летящий сад, эти фонари и песни, вся жизнь, когда мы вместе, не воротится назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит тот, кто так тебе знаком. Может, будет, может, нет, может, время все остудит. Все равно пусть это будет хоть ближайшие 100 лет. В Александровском саду ветер клейкими листками и далекими гудками шепчет нам, что на роду. В наших правилах простых нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых. С лязгом дернется вагон, будет долгая разлука. Ах, какая это мука, этот злой тягучий сон. Но потом сквозь мокрый снег ты вернешься в это утро. Значит, сверху кто-то мудро так спланировал наш век. В Александровском саду, в мишуре предновогодней, позабудем на сегодня мы потери и беду. Снег шампанским обольем, в небо шарики отвяжем, только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы бьем.